Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Министр обороны Израиля и один из самых высокопоставленных представителей русскоязычной диаспоры страны Авигдор Либерман ушел в отставку со своего поста на этой неделе. По его собственным словам, в первую очередь из-за несогласия с соглашением о прекращении огня, подписанным израильскими властями и контролирующей сектор Газа группировкой «Хамас». После провальной операции спецназа израильской армии в Газе 11 ноября, в результате которой погиб израильский офицер и 7 боевиков «Хамас», на израильские города из Газа обрушились сотни ракет. В результате массированных обстрелов, получивших неофициальное название «однодневной войны», в Израиле погибли 2 человека, десятки были ранены, были повреждены или разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Хамас, в свою очередь, сообщил о 7 погибших и 28 раненых в результате ответных ударов израильской армии. Причины и последствия отставки Авигдора Либермана в беседе с моим коллегой Марком Крутовым анализирует израильский политолог Зеев Ханин.
Только ли из-за неприятия перемирия в Газе, как это звучит в официальной интерпретации, Либерман ушел в отставку?
Он представил длинный список претензий не к премьер-министру лично, а длинный список вопросов несогласия, которые не позволяют ему остаться членом правительства. Неготовность вести операцию в Газе по той модели, принятая в свое время военно-политическим кабинетом, то, что Либерман продвигал, то есть та, которая должна быть быстрой, беспрецедентно жесткой и для режима Хамаса последней, собственно, это первая причина. Но дальше он перечислил историю, связанную с, например, отказом разрушить незаконный поселок, бедуинский поселок за зеленой чертой, скажем так, уступки ультрарелигиозным партиям, касающиеся вопроса о призыве, и целый ряд еще моментов, которые, с его точки зрения, как министра обороны, не позволяют ему занимать этот пост. При этом он не может себе, с другой стороны, позволить нарушить модель поведения, сложившуюся между ним и Бенямином Нетаньяху. В отличие, скажем, от ряда других членов кабинета, он, например, не может быть министром и одновременно критиковать премьера. С его точки зрения, или он критикует премьера из оппозиции, или он, пока он член правительства, он высказывает ему свое несогласие в частном порядке, но публично молчит. Видимо, он исходит из того, что не соглашаться и молчать ему контрпродуктивно как политику, и, соответственно, другой стороны, он не может изменить поведение и продолжать занимать пост в правительстве. Это означает, что это правительство сохранится ненадолго. То есть похоже на то, что 18 числа будет встреча премьера с лидерами коалиционных фракций, и, вероятно, они согласуют дату досрочных выборов. Судя по всему, это будет в середине или в конце февраля.
Рассчитывает ли Либерман на этих досрочных выборах усилить позиции своей партии в Кнессете?
Но он рассчитывал на это вне всякой связи с тем, будет ли он до конца каденции или нет. Но надо полагать, что этот демарш, который он сейчас предпринял, и, кстати, это не только его отставка, это уход партии из коалиции. Скажем, министр Алии Миграции Софа Ландвер тоже предполагают уволят в воскресенье. Так вот, это надо полагать, с его точки зрения, должно усилить обе фракции избирателей, поддерживающие его партию. С одной стороны, это то, что называется твердое правое ядро лагеря либерманистов, а с другой стороны, плавающий электорат, электорат, который плавает между НДИ и партией Ликуд в значительной степени, потерянный им накануне выборов 2015 года, то он, да, надеется, что те 4-5 мандатов, которые у него были в его лагере, плюс там 4-5 плавающих мандатов, он постарается за их счет усилить позиции своей партии. Ясное дело.
Кто сейчас непосредственно после ухода Либермана в отставку будет исполнять обязанности министра обороны в ситуации, когда обострение и на севере, и на юге может начаться вновь? И кто, вероятнее всего, заменит его в итоге на этом посту?
Вначале будет выполнять эту работу премьер-министр, как это, собственно, должно происходить по закону государства Израиль. Второй, кому он даст эту самую работу, эту самую должность? Судя по всему, на этот пост претендует Нафтали Беннет, министр, как мы знаем, просвещения на сегодняшний день. Он на этом уже настаивает, депутаты от его партии очень активно заявляют о том, что именно он должен возглавить правительство и так далее и тому подобное. Ну, вот не факт, что Нетаньяху захочет дать Беннету такую козырную карту в его руки. Дальше дальше, все будет зависеть от того, когда будут назначены выборы. Понятно, что Беннет будет заинтересован стать министром и до следующих выборов провести маленькую победоносную войну в Газе. Не факт, что на это будет готов Нетаньяху. Поэтому на ваш вопрос однозначного ответа пока нет. Хочет Беннет и не хочет Нетаньяху. Кто из них кого пересилит, это хороший вопрос.
Можно ли вас попросить назвать буквально 2-3 вещи, которыми Либерман больше всего запомнился на своем посту за эти 2 с лишним года?
Я полагаю, изменение доктрины, армейской доктрины прежде всего. Второе – это изменение концепции отношения к сектору Газа. То, что называется мощная короткая операция, это то, что сегодня принимают практически все коалиционные и даже некоторые оппозиционные фракции. И третье – я думаю, что закон о призыве – это главное.
Кто сейчас больше всего радуется из-за ухода Либермана? Религиозный сектор, левые? Кому он больше всего досаждал? И кто, может быть, видит сейчас в его уходе что-то положительное?
Я думаю, что больше всего радуется Хамас в секторе Газа и вне его. Что касается остальных, я думаю, что для коалиционных партий это потеря.
За что, скажем так, критиковали Либермана и его оппоненты?
За позиции критиковали, понятно, за жесткость риторики и за то, что он якобы держит за жабры премьер-министра и не дает легитимизировать вновь Абумазана. То есть сделать Абумазана легитимным партнером вот в этой вот самой сделке века. Я думаю, в этом смысле влияние Либермана было несколько преувеличено. Но это то, о чем говорили. Критики из социалистических фракций утверждают, что он мало делал для репатриантов. Но это обычная история. Вряд ли там кто-то сделал бы больше, да, в этой ситуации. Варианты получили не так мало, благодаря тому, что у него было влияние. И он подавал возможность Софи Ландвер, министру абсорбции, кое-что в этом направлении делать. Из коалиции его критиковали те, которые претендуют на пост наследника Нетаньяху. Наследник Нетаньяху видит себя не только Либерман, но и Беннет. Да? Поэтому Беннет постоянно много что говорил по этому поводу, но каждый раз другое, на мой взгляд. Да? То есть, что Либерман что-то делает слишком быстро или слишком медленно, слишком громко, либо слишком тихо, слишком мощно, либо слишком слабо. Реальную альтернативу, некую такую вот вменяемую, да, чтобы там что-то кто-то предлагал, я, честно говоря, не видел. Ну и, понятно, ультрарелигиозные фракции его критиковали за ту позицию, которую он занимал в вопросе о призыве, в гражданских вопросах. Ну, это традиционная история. Я думаю, что кто бы его не заменил на этом посту, лучшего министра обороны наши ультраортодоксы не получат.
Можно ли вот в непосредственно ближайшее время, ближайшие месяцы ожидать изменения в связи с этим уходом, изменения политики Израиля в отношении сектора Газа и палестинцев на западном берегу Иордана, ее ужесточение или, наоборот, ее смягчение?
Если бы правительство собиралось сидеть до ноября следующего года, как было запланировано, то можно бы, мы могли бы с вами обсуждать этот вопрос, да? Но сегодня этот вопрос нерелевантен. Фракция уходит, Нетаньяху не собирается, так сказать, искушать судьбу. Судя по всему, будут назначены досрочные выборы, и до досрочных выборов все замораживается. Ничего нового происходить не будет.
Напомню, что это было мнение израильского политолога Зеева Ханина. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Президент США Дональд Трамп, объявив недавно о желании выйти из заключенного 30 лет назад между США и СССР договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подчеркнул, что руководствуется 2 одинаково важными для Вашингтона причинами. Во-первых, его условия не соблюдает Россия, а во-вторых, такое оружие разрабатывает Китай, никак этим договором не связанный. Насколько и почему США, расположенные довольно далеко от КНР, опасаются наличия у китайской армии таких ракет? И как реагируют на глобальные изменения мировой системы безопасности в самом Пекине? О сложившейся ситуации и реакции Пекина на выход США из договора о ракетах средней и малой дальности в интервью «Радио Свобода» рассуждает руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов. Наверное, никто не будет оспаривать то, что заключенный 30 лет назад договор о ракетах средней и меньшей дальности нисколько не ограничивает развитие ракетно-ядерных сил Китая. И этот договор из-за этого невыгоден и США, и России. Но понятно, что лет 30 назад Китай был довольно еще слаб в экономическом отношении. Реформы там только начались. Но вот как можно объяснить, что до сих пор за эти 30 лет нет никаких переговоров о заключении двусторонних соглашений по ограничению ракетного потенциала ни между Пекином и Москвой, ни между Пекином и Вашингтоном? Или они ведутся, но мы просто о них ничего не знаем?
Насколько мне известно, Никаких серьезных переговоров по этому поводу не было. Именно поэтому Пекин сейчас так удивлен и, честно говоря, возмущен тем, что вдруг ему предлагают внезапно, без каких-то предварительных договоренностей, либо вступить в этот договор, либо США вообще отказываются от него. Я думаю, что договор всплыл здесь не случайно, потому что сейчас США шаг за шагом очень грамотно отрабатывают модель давления на Пекин, причем по всем направлениям. И это началось, казалось бы, не очень с серьезных вещей. Это тарифные барьеры, которые всегда, честно говоря, против Пекина существовали, может быть, не в том объеме. Потом эти тарифные барьеры резко повысились, в результате чего Китаю нанесен ущерб почти 260 миллиардов долларов. И еще наверняка будет он нанесен еще больше, учитывая различные связанные с этим вопросы, например, разорение мелких компаний китайских, переориентация компаний, особенно юга Китая, на другие рынки. Вот это как бы отложенная такая потеря. Но этим тоже не закончилось. Потом начались обвинения Китая в хакерских атаках, они продолжатся. И вот, наконец, сейчас одна из задач США – показать, что Китай – это действительно угроза миру, потому что Китай не хочет подписывать договоры, хотя на самом деле это не так, и показать, что Китай на самом деле – это основная точка дестабилизации, особенно в Восточной и Юго-Восточной Азии. И вот здесь опять всплывает старая проблема размещения китайских ракет на островах в Южном Китайском море, которая на самом деле всегда поднималась, только совсем в другом контексте. Я напомню, что Китай объявил эти острова Спратли своей суверенной территории, и начиная с 90-х годов, особенно в 2000-е годы, начинает активно сначала в политическом плане, а потом уже и в плане, так сказать, географическом, осваивать эту территорию. Вот наращивать острова, размещать там ракеты, и что всегда вызывало большое возмущение у США и, самое главное, у их союзников. Естественно, тут же другие страны, прежде всего Вьетнам, Бруней, Филиппины, объявили свои претензии на эти острова. Филиппины выиграли в позапрошлом году в Гаагском суде спор, но Китай его не признал, поскольку сам Китай не участвовал. И Китай думал, что этот вопрос, в принципе, можно будет решить путем экономических переговоров. Начался диалог между Китаем и Вьетнамом, идет диалог между Китаем и Филиппинами, формально они обсуждают не острова. Формально они обсуждают китайские инвестиции в эти страны, ну так, чтобы и закрылся сам себе вопрос с этими островами. При этом Китай продолжает наращивать ракеты, которые как раз и подпадают под понятие средней и меньшей дальности. Они покрывают как раз вот всю эту акваторию, которую Китай считает своей. Сейчас США вспомнили об этом договоре. Вспомнили о том, что Китай якобы не хочет к нему присоединяться, хотя, судя по всему, никаких серьезных переговоров не велось. И Китай понимает, что сейчас будет представлен так, что Китай является страной непереговороспособной, страной воинствующей. И то есть это выбивает очень важную такую подпорку под внешнюю политику Китая, когда Китай всегда говорил, что Китай пытается решить все вопросы исключительно политическим и дипломатическим путем. А это уже в дальнейшем может грозить Китаю то, что целый ряд союзников, особенно союзников Юго-Восточной Азии, будут отворачиваться от Китая. То есть сейчас США играет в долгую за счет этого договора.
Необходимость заключения советско-американского договора 1987 года во многом объяснялась просто прямым соседством стран НАТО и стран Варшавского договора. Вот он посередине Европы шел, железный занавес. Но вот все эти острова Спратли, это как-то очень далеко от Вашингтона. Все-таки почему так сильно поднялся шум? Почему США так заинтересованы вот в ограничении китайских ракет, этих средней и меньшей дальности?
В реальности, честно говоря, сегодня уже о каких-то географических границах говорить бессмысленно, потому что речь идет, во-первых, о том, что действительно изменился характер войны, и она по-настоящему стала гибридной. Это вот такая реальность. Китай готов к той же самой концепции войны, хотя официально ее не объявляет. И поэтому здесь США в чем почувствовали свою по-настоящему угрозу? Ну, во-первых, конечно же, эти ракеты китайские могут достигать союзников США, прежде всего Японию и Южную Корею. Во-вторых, это, конечно же, явная угроза Тайваню. Ну и самое главное, я напомню, что проблема как раз этих ракет – это невозможность ответного удара, то есть подлетное время. Время настолько невелико, что ответный удар просто не может существовать. И, собственно говоря, именно этим руководствовались страны, я имею в виду США и Советский Союз, когда подписывали именно этот договор. Что получается? Китай сегодня, по сути, развивая свои ракеты, прежде всего группы Дунфэн, которая обозначается по-китайски ДФ, эти ракеты могут контролировать всю акваторию Южного Китайского моря. Эти ракеты могут достигать американских баз в Южной Корее, именно там, где расположены системы ТХАТ. Ну и я думаю, что самое главное, что Китай теоретически может накрыть своим, в данном случае, защитным ракетным зонтиком практически всю Восточную и Юго-Восточную Азию. И в Китае сегодня 6 дивизионов ракет, именно вот этой группы, которые нацелены в разные стороны. И поэтому сегодня получается, что Китай очень резко может нанести удар по союзникам США в этом регионе, при этом не получив никакого ответного удара. Вряд ли Китай, конечно, это будет делать. Но вот я обратил внимание бы на два заявления. Первое заявление, которое вот буквально на днях были сделаны китайским руководством Министерства обороны. Совсем недавно в Пекине, в местечке Сяншань, прошел крупнейший военный форум. Сяншань, это в переводе означает «ароматные горы». Когда-то там были резиденции высшего партийного руководства. Сейчас это просто специальные офисы, где проходят различные конференции. Это военный форум, который собрал военных более чем из 100 стран мира, на открытии которого выступил Си Цзиньпин. И очень интересно, что Министерство обороны КНР сделало несколько очень жестких заявлений в адрес США. Во-первых, что потребовал остановить любые идеологические атаки США против Китая и исправить ошибки, как заявило китайское руководство, которые привели к краху отношений между США и Китаем. Ну, во-вторых, еще было заявлено очень важный момент, это именно от лица Министерства обороны, что если кто-то попытается отделить остров Тайвань от Китая, китайская армия будет принимать самые решительные действия, и мы заплатим любую цену, которая должна быть уплачена в этой ситуации. Я цитирую практически дословно. То есть Китай показывает, что за Тайвань сражение будет настоящим, не идеологическим, не словесным. И самое интересное, что именно такую позицию Китая поддержал целый ряд стран. Например, представители Северной Кореи, которые выступили, поблагодарили Китай за решительные действия, способные защищать эту территорию. То есть Китай готов воевать. Раньше он не был столь воинственным. Что, конечно, беспокоит США. Другой очень важный момент. Только что закончились военно-морские учения Китай-АСЕАН. Совместные морские учения. По масштабу они были не очень большими. Но, тем не менее, они затронули военно-морские учебные корабли, которые были расположены в провинции Гуандун в Южном Китае. И Китай как раз показал странам АСЕАН, как могут использоваться совместные усилия военно-морского флота и ракет сухопутного базирования для охраны акватории Южно-Китайского моря. Собственно говоря, опять-таки, вот эти те ракеты, о которых мы говорим, и страны АСЕАН поблагодарили Китай, поблагодарили за удивительную боеспособность, и хотя учебные корабли это не самые крупные, они развивают скорость приблизительно 22 узла, это с водоизмещением около 9 тысяч тонн, то есть это не самые крупные корабли, там 400 курсантов могут быть размещены. Тем не менее, Китай показывает, как он может использовать это вооружение. И вот на этом фоне происходит встреча между министрами обороны США и Китая, которая, опять-таки, закончилась вот буквально на днях, и где министры обороны пожали друг другу руки. Китай опять заявил свою жесткую позицию по тайваньскому вопросу, что никакие уступки здесь невозможны. Интересно, что прямо вот перед встречей над островами Южно-Китайского моря баражировали два американских самолета, стратегических бомбардировщика Б-52, которые показывали Китаю, как может США здесь отвечать на все эти угрозы. То есть, с одной стороны, идет эскалация напряженности, с обеих сторон, честно говоря. С другой стороны, Китай явно не будет подвигаться никуда в плане военных вооружений. И это для США, на мой взгляд, удивительно, потому что, когда начались переговоры по экономическим вопросам, Китай сначала немножко подал назад, например, расширил какие-то права для американских бизнесменов на территории Китая. И я так полагаю, что США тоже надеялись, что сейчас Китай тоже сдаст немного назад. Китай уперся очень жестко. И в этом плане, по сути дела, даже переговоры на уровне министров обороны, а понятно, что они проходят именно для того, чтобы снять напряжение и не повысить их, все равно ни к чему хорошему не приводит.
Китай и Россия – соседи с огромной по протяженности общей сухопутной границей. Существует ли между Москвой и Пекином двусторонние соглашения об ограничении вооружений, размещенных вдоль этой границы? И если да, то касаются ли они и ракет средней и меньшей дальности?
Нет, между Китаем и Россией таких соглашений нет. У России и Китая немножко другого типа взаимодействия идет. Мы являемся двумя странами, у которых очень глубокое военно-политическое сотрудничество. Это значит, что мы совместно, наоборот, развиваем систему обороны. Мы сейчас разрабатываем совместно новые образцы вооружения. Мы, судя по всему, обмениваемся военными технологиями. И в том числе не только технологиями как таковыми, но, например, и уже технологиями проведения совместных учений, что показали учения «Восток-2018». Судя по всему, ну, это действительно так, китайские ракеты никак не угрожают России и не нацелены на Россию, по крайней мере, никаких официальных таких данных нету. А так же, как Россия не нацеливает свои ракеты на Китай. Я думаю, что здесь Китай и Россия как раз будут смыкаться все теснее и теснее по вопросу военно-политического партнерства, но, скорее всего, заключать каких-то крупномасштабных соглашений, например, создание именно военного альянса, который будет выражен на бумаге, вряд ли это произойдет.
Напомню, что я беседовал с политологом-китаистом Алексеем Масловым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Цитата. «Путин делает нынче что-то похожее на то, что Гитлер делал тогда». Эти слова в мае 2014 года, вскоре после аннексии Россией Крыма и начала конфликта в Донбассе, произнес Чарльз, принц Уэльский и будущий монарх Соединенного Королевства, в разговоре с канадской женщиной, уроженкой Польши, чья семья в годы Второй мировой пострадала от нацистской агрессии. Высказывание, вызвавшее тогда небольшой дипломатический скандал с Москвой, Владимир Путин назвал поведение Чарльза не королевским, можно считать типично чарльзовским. Принц Уэльский часто говорит вещи, которые считает правильными, хоть они и выходят за рамки подчеркнутой аполитичности, предписанной членам королевской семьи сложными законами и правилами британской монархии. Эта привычка принесла старшему сыну королевы Елизаветы II ряд неприятностей и неизменное внимание прессы и общества. Особенно на этой неделе, когда 14 ноября наследнику британского престола исполнилось 70 лет. Собеседник моего коллеги Андрея Шароградского, обозреватель «Радио Свобода», историк-европеист Ярослав Шимов.
Можно ли говорить, что это популярный член королевской семьи?
По сравнению с остальными членами королевской семьи, с самой королевой Елизаветой II, своей матерью, и со своими детьми, принцами Уильямом и Гарри, Чарльз не популярен. То есть, в принципе, у него рейтинг популярности такой, которому избранный какой-нибудь политик, ну, в общем, позавидовал бы, 54-56% по разным опросам. Но более четверти опрошенных британцев сказали, что они относятся к Чарльзу скорее негативно. И это, конечно, для королевской семьи, которая в последние годы царствования Елизаветы II в обществе пользуется изрядными симпатиями, это скорее аномалия. И если говорить о причинах этого, то большая часть людей, которые наблюдают за жизнью королевской семьи и за ее, так сказать, общественным положением, считают, что это, конечно, отголоски уже давнего, более чем 20-летнего скандала, связанного с разводом Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы, и потом с гибелью Дианы, которая была очень популярна, и плюс к тому он, в общем, за словом в карман часто не лезет и высказывается на разного рода темы более откровенно и открыто, чем это принято или даже чем это положено для члена королевской семьи. Не всем это нравится.
Одно из знаменитых высказываний — это сравнение Владимира Путина с Гитлером. Насколько принц Чарльз активен в политике, как часто вот он делает подобные заявления?
Он, в принципе, официально не имеет права быть активным в политике. И вот эта фраза, которая была произнесена в мае 2014 года, как раз в разгар событий на Украине, была сказана, на самом деле, в частном разговоре в ходе визита в Канаду, где принц Чарльз посетил музей, связанный с участием Канады во Второй мировой. Там была экспозиция, посвященная Холокосту, и он общался там с женщиной. Она десятилетия уже живет в Канаде, но она родом из польской еврейской семьи. Она рассказывала ему о тех бедствиях, которые постигли ее семью в результате агрессии нацистов. И принц Чарльз заметил совершенно не публично, там это слышали лишь несколько человек, что да, вот сейчас господин Путин делает нечто подобное. Ну, то есть сравнил вторжение в Польшу гитлеровской Германии с действиями России в отношении Украины. Вот это просочилось, эта фраза, к журналистам, и, конечно, из этого был небольшой скандал. Ну, в принципе, как я уже сказал, принц Чарльз, да, он более откровенно высказывает свое мнение, и он известен тем, что он часто писал письма. Сейчас уже он этого не делает, но еще лет 20-30 назад писал многостраничные письма британским министрам, высказываясь по вопросам там охраны природы, архитектуры, по каким-то околополитическим тоже вопросам. То есть, как бы в частном порядке, но все-таки, когда вам пишет принц Уэльский, а не дядя Вася, то, к его мнению, будучи министром, ну, наверное, вы как-то прислушаетесь, обратите внимание. И это поведение нестандартно. То есть, в этом плане Чарльз более, конечно, активный социально и в каком-то смысле политически член королевской семьи, чем кто-либо еще.
Королева Елизавета II установила уже рекорд по продолжительности пребывания на троне Великобритании. А принц Чарльз, по-моему, рекордсмен по времени ожидания этого трона. Я не сомневаюсь, что принц Чарльз любящий сын и желает своей маме долголетия, но как вы считаете, обижается ли принц на королеву, что она до сих пор не уступила ему трон? И когда все-таки настанет его черед занять этот трон, как вы думаете, займет он его или уступит сыну?
Что касается того, обижается ли он, я думаю, он не вправе вообще обижаться, потому что, хотя мы видели в последние годы в Европе, что несколько монархов отреклись от престола в пользу своих наследников, это нидерландская королева, это испанский король Хуан Карлос, это бельгийский король, но в Британии с понятием отречения связаны очень, нехорошие вещи исторически. Два раза короли английские отрекались от престола. Ну, Эдуарда II, ладно, оставим в покое. Это 14 век, давняя ситуация. Ну, там тоже это было связано с фактическим переворотом. А недавняя ситуация, это, относительно. 1936 год, это дядя Елизаветы II, Эдуард VIII. Он отрекся из-за того, что хотел жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Скандал такой как бы с романтическим флером, но на самом деле это была острая политическая ситуация, и монархия она повредила. И с тех пор считается именно в Британии неофициально, что, в общем, королю или королеве следует править столько, если там совсем уже он или она, монарх, будет физически не в порядке, а Елизавете II этого сказать нельзя, она для своего возраста в прекрасной форме, столько править он должен, сколько ему Бог или природа отпустит. Поэтому тут у Чарльза, я думаю, даже и каких-либо оснований для вопросов в отношении матери не может быть. Иное дело, что Елизавета II на самом деле в силу возраста уже передала ему многие свои обязанности. Он, например, в прошлом году участвовал почти в 600 разного рода мероприятиях. Это очень много. Если посчитаете, это, в общем,
пару штук в день.
Да, именно так. И это в 2 с лишним раза больше, чем у самой Елизаветы II. То есть она всячески показывает, что да, он мой наследник, да, когда придет срок, он станет королем, и я думаю, что в этом плане каких-то сомнений нет. Были теории, но они были связаны как раз с периодом, когда у Чарльза была очень плохая репутация после гибели принцессы Дианы, что вот, когда королева не станет, он, не желая быть столь непопулярным королем, просто отдаст эту корону принцу Уильяму. Но с тех пор, во-первых, репутация самого Чарльза все-таки изрядно укрепилась, а во-вторых, сама королева своим поведением дает понять, что она хотела бы, чтобы все-таки ее сын, вот эти вот десятилетия пребывания в роли наследника, как бы в подготовке к своей главной жизненной роли, чтобы эта жизненная роль мимо него все-таки не прошла. Да, он уже весьма пожилой человек, 70 это все-таки возраст, но, возможно, все-таки судьба даст ему тех несколько лет на троне, и он попытается показать, что к этой роли он за многие десятилетия ожидания действительно подготовился хорошо.
Напомню, что с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым о британском принце Чарльзе беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!